В эфире «Радио России Поморье».
В Архангельске 7 часов 12 минут. Сегодня понедельник, 5 сентября. Предлагаем вашему вниманию информационно-музыкальную программу. Бодрости духа и отличного настроения в начале первой недели осени вам желают звукорежиссер Евгений Арестов и ведущий Алексей Серов. Доброе утро!
Вести Поморье. У микрофона Валерий Чубар. Доброе утро. Начну с сообщения синоптиков.
Радио России Поморье. Погода.
Сегодня на территории нашей области местами небольшой дождь, туман. В южных районах возможна гроза. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха плюс 13, плюс 18 градусов. Тип погоды второй благоприятный. В Архангельске состоялось открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения. В архангельских школах в конце минувшей недели провели уроки энергосбережения, конкурсы и флешмобы. Состоялось подписание петиции и личных деклараций в поддержку разумных энергетических трат в рабочих и домашних условиях. Главным фестивальным событием стала демонстрация современных энергоэффективных технологий, которая состоялась на площадке у главного корпуса Северного Арктического федерального университета. Эта тема весьма актуальна, подчеркнул проректор САФУ по инфраструктурному развитию и информационным технологиям Илья Иванкин.
Действительно, вопросы энергоэффективности и энергосбережения, они касаются каждого человека, потому что все мы получаем каждый месяц квитки, в которых стоят определенные суммы, которые мы оплачиваем. Ну и эта проблема, она достаточно трудно разрешима для нашей страны, потому что доля себестоимости продукции энергии в нашей стране, она действительно оставляет желать лучшего, и здесь нам есть чему поучиться у других стран. Проблема эффективности и энергосбережения очень актуальна для нашего университета, потому что мы имеем огромный имущественный комплекс. Всего у нас 47 учебно-лабораторных и административных зданий. Вдумайтесь в эту сумму, ежегодно мы тратим десятки миллионов рублей на оплату коммунальных услуг. Берегите энергию, обучайтесь энергоэффективности. Ну и я очень рад, что сегодня фестиваль стартует в нашем университете.
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Поташев рассказал участникам фестиваля, какая работа ведется правительством Архангельской области в сфере энергосбережения.
При поддержке правительства Архангельской области было реализовано 51 проект перевода котельных на местное виды топлива, построено 17 новых котельных на местном виде топлива. При этом было закрыто 49 неэффективных котельных, работавших на угле и нефтепродуктах. Вот все эти мероприятия, в общем-то, позволили в корне изменить топливный баланс в коммунальной энергетике нашего региона. Вот та идея проведения этого фестиваля со стороны молодежи, она говорит о том, что наша молодежь причастна, в общем-то, к своему будущему и к будущему своей страны. На сегодня нам вместе удалось создать последовательно и модернизировать систему управления энергоэффективностью, и это подтверждается нашими реализованными проектами.
Огненная ночь в Лишуконском. В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, произошел пожар в селе Лишуконское. Загорелась частная баня, пламя начало быстро распространяться. Огонь охватил не только другие хозяйственные постройки, но и два частных дома. В результате они значительно повреждены. Пострадавших, к счастью, нет. Борьба пожарных с огнем продолжалась более 4 часов. Устанавливаются обстоятельства ДТП с тяжелыми последствиями, которое произошло пятничным вечером в Архангельске. На улице Победы автомашина «Рено», за рулем которой находился 23-летний молодой человек, съехала в кювет и опрокинулась. 24-летняя пассажирка скончалась на месте. Трое остальных пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В течение всего лета отправляющимся в лес северянам приходилось помнить о клещевой угрозе. В общей сложности, по данным на 1 сентября, зафиксировано 6377 обращений в медицинские учреждения в связи с укусами клещей. Это на 10% меньше, чем минувшим летом. Однако цифра все равно значительная. К тому же в 41 случае укушенные зловредными паукообразными люди заболели клещевым энцефалитом, а в 33 случаях – клещевым боррелиозом. В поликлинике Северодвинской городской больницы скорой медицинской помощи реализован проект «Новая регистратура». Напомню, ранее подобный проект был реализован в первой городской поликлинике Архангельска. Проект «Новая регистратура» обсуждался в прошлом году и был поддержан руководителями лечебных учреждений области. Суть в том, что в регистратурах будут по-новому формироваться потоки пациентов, чтобы попытаться не создавать очередей. Документооборот вынесен за пределы помещения регистратуры, как и телефонные звонки. Для пациентов выделяют холл с отдельным местом для работы администратора. В результате работа сотрудников поликлиники должна стать более спокойной и продуктивной. Вначале косметический ремонт и переоборудование помещений регистратуры провели в первой поликлинике Архангельска. Теперь отремонтировано и переоборудовано и регистратура поликлиники Северодвинской больницы скорой помощи. Побывавший в Северодвинске и осмотревший переоборудованные помещения медицинского учреждения губернатор Игорь Орлов заявил, что в ближайших планах ремонт и переоборудование еще 6 регистратур поликлиник нашей области. В Виноградовском районе готовятся к празднованию 85-летия Двиноважской сплавконторы, крупного промышленного предприятия прошлых лет. Об этом в переданном по телефону сюжете нашего корреспондента Владислава Захарова.
Двиноважская сплавконтора была образована в конце 1931 года, и более 60 лет она оставалась одним из крупных лесосплавных предприятий не только Виноградовского района, но и всей Архангельской области. За навигационный период на сплавнях и сплавных участках Двиноважья сплачивалось до 3 и более миллионов кубометров леса. Самым большим сплавным рейдом сплавконторы была «Запань Пения», которая уступала по объемам сплотки, пожалуй, лишь Бобровской запани в Приморском районе. В деревнях и рабочих поселках двух соседних районов, Шенковского и Виноградовского, и сегодня проживает немало ветеранов труда сплавконторы, чьи трудовые достижения не должны быть забыты. По инициативе районного совета ветеранов, поддержанной администрацией Виноградовского района, образован оргкомитет по подготовке юбилея Виноважской сплавконторы. На прошедших заседаниях обсуждался ход подготовки к памятной дате. Ветеранскому активу на местах поручено записать воспоминания тружеников сплавных рейдов, собрать фотографии, рассказывающие о трудовых буднях запаней и сплавучастков, которые станут основой будущей фотовыставки в культурно-досуговом центре Двинского березника. На страницах районной газеты «Двиноважья» уже опубликованы рассказы о передовиках производства и ветеранах труда Двиноважской сплавконторы, фотографии из семейных архивов. В чествовании трудовых династий сплавщиков и лесозаготовителей сплавконторы, которые намечено провести 30 сентября, помимо ветеранов, примут участие студенты Березняковского индустриального техникума и старшеклассники местной средней школы. Ведь, говоря высоким слогом, именно молодежи предстоит принимать эстафету славных трудовых дел старших поколений.
Государственный академический Северный русский народный хор в минувшие выходные открыл новый творческий сезон. Первым выступлением артистов в новом сезоне стало театрализованное представление «Василиса Прекрасная». В сюжет известной русской народной сказки артисты тонким кружевом вплели северные песни. Для юных зрителей представление стало хорошим подарком к началу учебного года. А на общем собрании коллектива директор Северного хора Наталья Осадчик поздравила коллег с открытием сезона. Отдельно прозвучали поздравления в адрес артистов, которые в этом году отмечают юбилей творческой деятельности. Также на собрании шла речь о ближайших планах. Уже в сентябре Северный хор отправится на гастроли с программой «У моря живем, морю песню поем» в Муром, Саратов, Самару, Тольятти, Казань и Иваново. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил благословил создание в Ломоносовском дворце культуры Центра народных и духовных традиций. Задача будущего центра – дать подрастающему поколению северян знания о духовных и культурных традициях русского народа. В Ломоносовском ДК планируется создать, в частности, школу русской культуры и студию колокольного звона. На этой неделе в Архангельске откроется выставка картин народного художника СССР, академика Российской академии художеств Александра Шилова. Торжественное открытие экспозиции состоится в среду, 7 сентября, в Музее изобразительных искусств. Ожидается, что участие в церемонии примет сам Александр Максович Шилов. Министр строительства и архитектуры Архангельской области Андрей Шестаков посетил лыжный стадион в Малых Карелах, где строится лыжероллерная трасса. Строительство ведет общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания». Цена госконтракта — 70 миллионов рублей. Срок сдачи намечен на 1 октября этого года. У строителей остается меньше месяца. Между тем, они на 2 недели отстают от графика. Андрей Шестаков подчеркнул, что необходимо ускорить темпы работ, но при этом важно, чтобы не пострадало качество. Отставание от графика возникло из-за задержки поставок песчано-гравийной смеси для отсыпки основания трассы. С учетом погодных условий дорожники обещают одеть трассу в асфальт за 7 дней, что позволит уложиться в утвержденные контрактом сроки. Очередная проверка готовности объекта намечена на 12 сентября. Архангельский водник оформил заявку для участия в Кубке России. Напомню любителям хоккея с мячом, что розыгрыш Кубка стартует в конце сентября в Ульяновске и Кемерово. Водник отправится в Ульяновск 15 сентября. Ну а пока что у игроков водника продолжаются тренировки. Также в минувшие выходные они провели товарищеский волейбольный матч, встретившись со спортивным клубом «Архангельск Геолдобыча». Игра проходила в напряженной борьбе. В итоге непростая победа водников на непривычной для них волейбольной площадке. «Проведение подобных матчей — это неплохой способ разнообразить тренировочный процесс», заявил главный тренер водника Игорь Гапанович. С выпуском новостей вас познакомил Валерий Чубар.
Вы слушаете информационно-музыкальную программу, в студии Алексей Серов. Начался учебный год. Школьники сели за парты, студенты наполнили аудитории. Пора браться за изучение наук, овладевать знаниями и умениями, готовиться к самостоятельной жизни. Пожалуй, охотнее всего ребята занимаются в кружках и студиях центров дополнительного образования и домов детского творчества. Здесь они могут проявить свои склонности, почувствовать первый успех, сделать что-то полезное не только для себя. Начинаются занятия и в областном дворце детского и юношеского творчества, в котором с этого учебного года начнется подготовка к празднованию 80-летия учреждения в марте 2018 года.
Актуально! Актуально! Актуально!
Юбилей дворца символически совпадает со столетием создания в стране системы внешкольного образования, которое сейчас мы называем дополнительным. К работе в современных условиях должны быть готовы прежде всего педагоги. Для них во дворце проведут ряд мероприятий, которые будут способствовать росту их профессионального уровня, уверена заместитель директора дворца по методической работе Елена Марцинковская.
Это ежегодный конкурс «Педагог года дворца», который проходит у нас традиционно. Несмотря на то, что наши педагоги, конечно, самые талантливые, но и они постоянно учатся. Конкурс «Педагог года дворца», он является такой открытой площадкой для демонстрации инновационного педагогического опыта. Второе мероприятие, которое мы планируем провести в феврале 2017 года, это областная педагогическая конференция. Для себя мы определили цель этого мероприятия как консолидация усилий науки, практики, общественности, бизнес-структур в развитии системы дополнительного образования нашего региона. Конференция пройдет в формате пленарного заседания, секционных заседаний, круглых столов, презентационных площадок. И, конечно, очень нравится нашим педагогам мастер-классы, где они на практике демонстрируют свое профессиональное мастерство. И еще об одном событии мне хотелось бы сказать. Мы планируем в феврале 2018 года, именно в год 100-летия системы внешкольного дополнительного образования, провести межрегиональный форум по дополнительному образованию. Конечно, мы знаем своих коллег в нашем регионе, это 50 организаций дополнительного образования, но нам всем очень интересен и опыт коллег близлежащих регионов, поэтому именно на это событие в феврале 2018 года мы приглашаем специалистов организаций дополнительного образования Российской Федерации. Это будут и руководители организации, заместители, категория методистов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования и все заинтересованные лица, тем, кому не безинтересно развитие системы дополнительного образования в нашем регионе, конечно, следуя приоритетным направлениям развития дополнительного образования Российской Федерации.
Главные хозяева дворца – дети, и они тоже почувствуют приближение юбилея. Скучно не будет никому. считает заместитель директора Дворца по учебно-воспитательной работе Лариса Савченко.
Наше учреждение хочет провести фестиваль интеллектуальных малышей, Академия Знайки. Мы хотим провести квест-ориентирование «Мы любим дворец», фестиваль компьютерных технологий, абсолютно новое для нас направление, и мероприятия в рамках проекта «Урбансад». Конечно, все эти мероприятия направлены на развитие познавательного интереса наших детей, на знакомство с возможностями дворца и с повседневной его жизнью. Второе направление, которое мы очень хотели бы реализовать, это, конечно, в это двухлетие организовать выставки. Выставки у нас могут быть и изобразительного творчества, модели, работы, технического творчества. Конечно, эти выставки будут проводиться на различных выставочных площадках города, и в музеях, и в гостиных дворах, и в других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных школах. Очень интересно еще одно направление, которое мы тоже планируем реализовать, это идея творческих экспедиций, когда наши творческие коллективы будут выезжать в различные города и районы Архангельской области для того, чтобы показать свой творческий потенциал, свои творческие отчеты. Таким образом, практически вся область воочию будет знакомиться с большим потенциалом нашего дворца. Я передаю слово Марине Константиновне Вишневской, начальнику отдела организационно-творческой работы.
Стало доброй традицией в год празднования юбилея проводить такие мероприятия, как встреча поколений, на которых сегодняшние кружковцы могут пообщаться с выпускниками прошлых лет дворца. И, как правило, кураторами этих встреч у нас являются ребята из детского органа самоуправления Совета кружковцев. Также стоит отметить еще одно знаменательное событие. В 2017 году нас ждет юбилей музея пионерского движения Архангельской области, который был открыт в Доме пионеров 19 мая 1967 года. Он был открыт ко дню празднования 45-летия Всесоюзной пионерской организации. И в 2017 году дворец готовит также ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. На сайте дворца создается виртуальный музей, который также пополняется архивными материалами о пионерском движении Архангельской области. Одним из юбилейных мероприятий во дворце станет дистанционный творческий конкурс «Мы любим дворец», в котором смогут поучаствовать дети, родители, педагоги дворца и все те, для кого дворец детского и юношеского творчества стал таким вторым домом.
Инициативы дворца находят поддержку у министра образования и науки области Игоря Скубенко.
То, что 80 лет дворцу только через 2 года, но с учетом того, что дворец – это наш региональный ресурсный центр дополнительного образования, который помогает работать всем объединениям во всем регионе. Конечно, мы будем готовиться заранее, чтобы этот праздник, он был наполнен не только настроением, но и в том числе и каким-то, может быть, новым оснащением материально-техническим, новыми идеями, новыми проектами. Уже я знаю, что дворец, он просто плещет какими-то интересными предложениями, и мы рады, конечно, этому. И статус федеральной инновационной площадки, он дает возможность сегодня мне, как министру, разговаривать на уровне федерации с руководством министерства таким образом, чтобы здесь тоже поддержка федеральная была в плане и финансового обеспечения. Мы готовы здесь участвовать и софинансировать, потому что система дополнительного образования, я считаю, она становится, ну, если не во главе, то наряду абсолютно с общим образованием, и интеграция абсолютно необходима. Мы говорим о многих направлениях, начиная от спортивных, патриотических, технических, которые выходят на первые позиции. И во дворце весь потенциал он имеется для того, чтобы делиться, что-то принимать и развивать абсолютно новое. Открываются новые направления. Интересная сегодня и робототехника, и всевозможные направления моделирования, авиамоделирования, судомоделирования. Мы сегодня очень активно сотрудничаем, это системы дополнительного образования, непосредственно с работодателями, крупными производственными предприятиями, которые присутствуют в нашем регионе. То есть такая дуальная система образования. Мы на самом деле не только интегрируемся с общим образованием, но и, конечно, взаимодействие идет такое серьезное с системой профессионального образования, что тоже немаловажно.
Если поискать определение, что же такое дополнительное образование, то мы можем прочесть, что оно позволяет обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Многие известные люди так выбрали свою профессию. Шахматисты Анатолий Карпов и Борис Спасский, актер Сергей Никоненко, режиссер и актер Ролан Быков. Возможно, что и среди нынешних воспитанников учреждений дополнительного образования есть будущие актеры, художники, музыканты, изобретатели, программисты. Пожелаем им успеха. Продолжаем читать фрагменты из военного дневника нашего земляка, писателя и философа Бориса Шергина, опубликованного в книге «Борис Шергин. Избранное», изданной Архангельским литературным музеем. Фрагмент 10. «Благословенная осень в деревне». У микрофона Борис Егоров.
Неслучайные слова.
Вот и осень пришла. Озябные ветры, дожди, опаловые и рыжие зори вечерами. К ветру, к дождю. Осень в деревне. Как давно я ее не видал. Чудно было всякое время года на родине в Архангельске. Как сон теперь вспомнишь. А не ценил тогда. Потом 20 годов, осень и зима, в Москве проводились. Грозная пора все еще в деревне сидеть велит. А уж сентября вторая половина. Дороги не просыхают, из глины не вытянешь ног. А в гору надо на караушках лезть. Ветер то север, то восток. В канун воздвижения снегу напало. Непередаваемое было это ощущение первого снега в деревне. Поле, гряды, холмы, крыши – все белое. Дороги, дома – черные. Снег на цветах в саду, на ветвях дерев, на кустах. Я глядел в окна, не мог наглядеться. Прошло воздвижение, скоро покров. Мы все еще в Хотьково. И этому обычно уж здесь привычно. Теперь пусто. Многие уехали те в Москву. С улицы жизнь ушла в домы. Ребята учатся. Пробегут уж не на пажу купаться, а в школу. Трава озябла, полегла, порыжела. Грязь у крылец. На двор выскочишь. Да домой скорее. К ночи выйдешь на улицу. Небо тучи гонит, иные с дождем, ветер над кровлями деревень. А как хорошо это, все Божье, ветры и непогоды осенние. Какое счастье видеть небо не только летом, но и в осень, и в зиму, и в раннюю весну. Март, апрель – мои любимые месяцы. Я как-то на днях занавеску окна поднял, было 4 часа утра. Небо темное, сизое, еще ночное, но аж горит на востоке широкая огненная полоса утренней зари. И вечернюю зарю видишь из окон, и утренняя в глаза глядит. И ночью, как чаша над тобою опрокинута со звездами, благословеннейший, великий Вседержитель озаривает день светом солнечным, а ночь уяснивает зорями огненными. В городе не видишь неба. В щели между домов задымленное, тускло, слепо проглядывает оно. В городе, хоть бы к весне, увидев ночное синее небо в барашках облаков, лишь с печалью подумаешь, что весна на Руси, там, в деревнях и полях, и лесах, а здесь и не ценят. А ведь это такая роскошь – небо. 20 лет не видал я грозных осенних закатов. В Москве только и небо, что над переулком. Только погрустишь о небе-то. Кто же в Москве видит небосклоны? А здесь, на Хотьковских холмах, твои восходы и закаты солнечные, твои небосклоны со звездами, твои дали неоглядные. Вот уж смеркается. Ясно сегодня небо, во всю овесь, во все окно неба. Месяц бледный, молодой, встал над откосом. Поредела роща, и видны верхи монастыря. Вечерняя сейчас, и, видя неоглядные дали, тихое гаснущее небо с серпом месяца, можно петь «Свете тихий».
Вы слушали 10-й фрагмент из дневника за 1941 год нашего земляка, писателя и философа Бориса Шергина, из книги «Борис Шергин. Избранное», изданной Архангельским литературным музеем. Читал Борис Егоров. Через неделю мы продолжим литературное чтение. Продолжим программу. Начало сентября, пожалуй, самая горячая пора у огородников – время уборки урожая и закладки овощей на зиму. Самая массовая культура на наших огородах – картофель. Но у многих, если не у большинства, есть еще и грядки с морковью, свеклой, кабачками, стоят на участках теплицы с огурцами и помидорами. А потому наш постоянный консультант, ведущий агроном отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Архангельской области Мария Макарова, делает сегодня обзор, касающейся уборки нескольких сельскохозяйственных культур.
Ах, огурчики, помидорчики,
сад и огород.
Основной урожай томатов созревает в августе-начале сентября. Сбор томатов производят по мере созревания плодов, если они будут в течение нескольких дней употреблены в пищу или переработаны. В случае, когда томаты планируют транспортировать на дальние расстояния или консервировать, их срывают несозревшими, когда они слегка покраснели. В северных областях страны часто плоды не успевают созревать до начала осеннего снижения температуры, поэтому уборку плодов производят тогда, когда они еще зеленые, и кладут их на дозревание, дозаривание. Помидоры отличаются способностью дозревать при определенных условиях температуры и притоке кислорода воздуха. Для дозревания томата его снимают с плодоножкой, так как при отрыве плодоножки образуется ранка, через которую в плод легко проникают бактерии. Снятые зелеными, они при примерно 25 градусах быстро краснеют, приобретая свойственный им вкус и аромат. Они дозревают в хорошо проветриваемых помещениях, разложив их на стеллажах или в ящиках 2-3 слоя. При таком режиме зеленые плоды через 6-8 дней полностью созревают. При более низкой температуре увеличивается кислотность плодов и их вкус ухудшается. Огурцы. Уборку плодов огурца производят при их оптимальном размере, не давая им перерастать. Во время массового созревания плодов их собирают ежедневно, лучше дважды в день, утром и вечером. При уборке огурцов следят за качеством навязывающихся плодов, а также за состоянием самого растения, своевременно удаляя уродливые и поврежденные завязи, плоды и листья. При сборе плодов важно не сдвигать с места и тем более не переворачивать и не дергать огуречные плети. Если листья пожелтели, значит плодоношение скоро закончится. Поторопитесь сделать домашние заготовки огурцов на зиму. Выборочно в стадии технической спелости убирают перцы, не дожидаясь, когда они окрасятся в цвет, соответствующий сорту. Он проявится позже, при дозаривании. Плоды баклажана убирают, когда он начинает буреть. При выращивании баклажана в северных областях на одном побеге куста оставляют по одному цветку, так как два плода нормальных не успевают вызреть. Поэтому не стоит затягивать со временем сбора созревшего урожая, дав возможность вызреть оставшимся плодам. Запаздывание с уборкой приводит к загрублению плодов и появлению у них горького вкуса. Срезают баклажаны вместе с плодоножкой, что обеспечивает лучшую сохранность. Баклажаны для употребления убирают, как только не достигнут зрелости. В перезревших плодах слишком много трудноудаляемых семян, плоды сильно горчат и не годятся в пищу. Тыквенные. Первым делом в начале осени особое внимание уделяется культурам из семейства тыквенных – тыквам-кабачкам. Зреющие плоды кабачка, тыквы, патиссона и цукини нужно изолировать от земли, подложив под них дощечки. Если вовремя не убрать плоды этого семейства, то даже при незначительных заморозках их легкость при хранении ухудшается. К тому же к началу осени у тыквенных заканчивается период вегетации. Плети у большинства из них усыхают и уже не снабжают плоды питательными веществами и влагой. При теплой солнечной погоде возможно появление ожогов на кожуре, а при прохладной и дождливой плоды могут начать загнивать. Сладкие огородные корнеплоды, морковь и столовая свекла убирают с огорода в последнюю очередь, однако до начала устойчивых заморозков. Обычно длительные заморозки наступают в северных областях во второй половине сентября. стоит учитывать, что эти корнеплоды надо убирать до начала продолжительных дождей, поскольку резкое изменение влажности приведет к растрескиванию плодов. При уборке моркови и свеклы следует избегать механических повреждений плодов. При этом вилами или лопатой их осторожно подкапывают и приподнимают из почвы, а затем выбирают и отряхивают от прилипшей земли. Перед закладкой моркови и свеклы на хранение их тщательно перебирают, отбраковывая поврежденные и пораженные болезнями. Собранные корнеплоды сразу же после переборки помещают в хранилище. Капуста. Белокочанная капуста поздних сортов убирается с грядки до начала заморозков, по возможности до середины октября. Уборка производится, когда дневная температура воздуха опустится до 4-5 градусов, а ночью будет около нуля, и в сухую погоду. Для длительного хранения капусты рекомендуется оставлять кочерыги как можно длиннее и несколько кроющих зеленых листьев. Хранить капусту следует отдельно или вдали от корнеплодов и картофеля, поскольку создается избыточная влажность, отрицательно влияющая на плоды. Важная работа огородника в августе-сентябре – очистка огорода от растительных остатков. Они, как правило, несут на себе массу болезней и паразитов, поэтому их нужно собрать и закопать поглубже, то, что горит, сжечь. Здоровую без признаков болезней ботву можно отправить в компост или использовать в виде мульчи.
В следующий раз ведущий агроном отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Архангельской области Мария Макарова даст советы огородникам о том, как правильно собрать и сохранить на зиму картофель.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня на территории нашей области местами небольшой дождь, туман. В южных районах возможна гроза. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха плюс 13, плюс 18 градусов. Тип погоды второй благоприятный.
Подошла к концу информационно-музыкальная программа. Бодрости духа и отличного настроения на всю наступившую неделю вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 13 часов 14 минут. Вы услышите выпуск новостей и программу «Встречи по понедельникам». Сегодня у нас в гостях руководитель отдела религиозного образования и катехизации Архангельской Холмогорской епархии иерей Артемий Ведерников. Мы поговорим о преподавании в школах основ православной культуры. До встречи!